Всем привет! Всем привет! Мы снова здесь. Правда, не в полном составе, к сожалению. У нас нету Саши. Он сегодня задержался на работе. У него очень-очень важный кол. Но он сказал, что он будет молча соглашаться... Молча удаленно соглашаться со всеми нашими фразами. Так, о чем мы сегодня поговорим? Сегодня мы поговорим о том, что такое корпоративная культура и почему люди в белорусских компаниях выгорают больше и, возможно, чаще, чем в других компаниях за рубежом.
А где Слава?
Да, все началось с того, что я услышала новость о том, что в одной компании, IT-компании Минской, основной клиент обанкротился. И, то есть уже начинаются те процессы, когда... В общем, повторение
событий
наших...
предыдущего года.
Да,
так
это
же давно, ты говоришь, начинаются. Они же уже давно начались, по-моему. Я, если не ошибаюсь, я могу ошибаться, я не помню цепочку.
В смысле,
в смысле,
они начинаются в новом ключе, скажем так, в новом формате, потому что, скажем так, то есть причина, из-за которой mm-hmm. эта волна происходит, mm-hmm. да, то есть это коронавирус, нефть, Россия и вот это вот все, да, но, да, опять же, мы с этим сталкивались уже.
Mm-hmm. Да, мы с этим сталкивались, это главный поинт.
Кстати, вам не кажется хорошим советом дать человеку, если он хочет в айтишечку устраиваться, проверять диверсификацию?
Так эти советы уже...
Диверсифицированный портфель компании, в котором будут устраиваться, если я не ошибаюсь.
А теперь для тупых, пожалуйста. Я айтишник, можно мне, пожалуйста, по-русски?
Ну смотри, вот когда у твоей компании один клиент, это не круто.
Ну, это понятно.
Один крупный.
Один крупный клиент,
да. Ну, который занимает большую степень...
Больше 15%.
А таких компаний, крайней мере, из того, что мы знаем с прошлого года, овер до хрена.
Если не больше ли половины таких компаний?
Открытых данных, насколько я понимаю, нету. Но из того, что мы видели в прошлом году...
Ну, причина, я думаю, понятна, да? Если этот клиент отвалится, как бы компания умирает и не выживает.
Да, и по материалам DevBuy, которые они делали в прошлом году...
Смотри, как среагируешь.
Подушка безопасности у компании в лучшем случае на 3 месяца. Как они писали.
3 месяца, это ор.
И то, если она есть.
Да.
Да, если есть.
Вот, и мы решили поговорить... про это, и у нас есть, скажем так, теория, почему так происходит, да? И я могу ее сейчас попытаться быстро рассказать. Грубо говоря, все это из-за корпоративной культуры, которая сложилась в белорусских компаниях, по крайней мере, в большинстве белорусских компаниях. И так уж получилось, что я пишу диссертацию кандидатскую по корпоративной культуре, поэтому я сейчас попытаюсь быстренько и кратко рассказать, что это на самом деле, во-первых. А во-вторых, какая, как мне кажется, корпоративная культура белорусских компаний и почему это приводит вот к таким печальным результатам. Во-первых, что такое корпоративная культура? Это не вот эти все штуки, типа, давайте мы любим пиво, поэтому будем брать тех людей, которые тоже любят пиво. Или если мы любим отдыхать вместо пива, ходить в арт-галереи и пить там вино, мы будем тоже брать, типа, людей, которые любят ходить в арт-галереи и пить там вино.
Или вот у нас дружественная атмосфера, поэтому если вы угрюмый, то вам в нашей коллективе делать нечего.
Да, это совершенно не это. Корпоративная культура, если суммировать ее в какой-то одной фразе, это... то, что люди на самом деле делают на работе, исходя из своих там неформальных пристановок и базовых представлений, ими неосознанных, они вместо того, что они как бы говорят, да? И вообще корпоративная культура, она как бы представлена на 3 уровнях. Это, грубо говоря, артефакты, то есть там особенности языка конкретной компании, там, не знаю, какой-то мерч и так далее. Это как раз-таки вот эти вот формальные вещи, которые декларируются, типа мы клиентоориентированы, мы там, я не знаю, главная наша ценность — это команда. Но это все может быть абсолютным булшитом. А вот суть всего этого — это то, что люди чем на самом деле люди руководствуются при принятии решений, при том, как обращаться к начальнику, да, их представление и вера в то, что позволяет занимать доминирующее положение на рынке и так далее. И эта тема, на самом деле, довольно широко исследована. Я здесь, наверное, приведу как бы две такие классификации, которые в контексте этого разговора, мне кажется, наиболее как бы важны. Первая — это очень старая классификация. Она звучит, на самом деле, довольно смешно. Ну так, забавно. И она была создана в 78 году, то есть довольно давно. Был такой британский исследователь Чарльз Хэнди, и он создал классификацию из четырех типов корпоративной культуры. Это культура Зевса, Аполлона, Афины и Диониса. Культура Зевса — это культура сильного лидера. Она типична для стартапов и всего такого.
Слушай, я вот чё смеёшься?
Да, просто стартапов, да, сильный лидер. Продолжим.
Да, возможно, мы к этому вернемся.
Беларусь — это один большой стартап вместе с Россией.
Да. Она, короче, что там происходит? Это структура компании, которой раз нету никакой, на самом деле, формальной, нормальной структуры, и там просто чем ближе ты в этой паутине к лидеру, тем больше у тебя власти. Во-вторых, сотрудники там вынуждены работать на том, что они вынуждены угадывать, что бы сделал их начальник в той или иной ситуации. И если они угадывают, они как бы обычно успешны в этой компании. Если они часто не угадывают, то нет. И, естественно, в такой компании нет никаких процессов, ничего такого. Как бы там все строится на личных отношениях, и насколько ты как бы...
Давай я попробую, может, привести пример, чтобы разнообразить как-то...
Лекцию. Это у нас получается сегодня лекция.
Да нормальный, офигенный материал. Я только что-то вот... Мы подойдем к тому, как это связано с тем, что у нас компании на одном клиенте завязаны?
Да, да.
Подождите, ну, вот из, видимо, похожего, ну, как я понимаю, это строится, например, в моей компании не по, не по такому принципу, а просто потому, что у нас аутсорс-заказчик, и он там в Бразилии, то есть есть главный человек, и он, от него исходит очень много, от него исходят какие-то инициативы, он может что-то забраковать и прочее, то есть действительно есть вот этот вот...
А вот можно я здесь добавлю? Просто вот как бы как большинство компаний, ну, насколько я знаю, на рынке у нас образовываются, что первый клиент — это вот какой-то один человек, да, он отпочковывается, например, от компании-гиганта, какой-нибудь PM, условно говоря, и хочет работать не на эту компанию, а сам на себя. И он забирает клиента у какой-то компании и делает свою ИП, ИП постепенно перерастает в компанию, и получается, что этот человек там становится CEO, и вот у тебя есть CEO, да, который становится ключевым игроком во всех этих взаимоотношениях, потому что на него завязаны все отношения с клиентами, и на него завязан вопрос платежеспособности клиента. Возможно, вот это как-то связано с вот этой авторитарной историей, потому что у тебя нет вот этой выделенной функции взаимодействия с клиентом, которая как бы принадлежит отделу продаж. У тебя есть вот этот вот центральный игрок, и зачастую в компаниях, насколько я знаю, до 100 человек, там даже как такого выделенного отдела продаж нет. Там CEO ездят в Штаты собирать клиентов.
Да, это именно как бы эта ситуация, когда типа все как бы связано с центром, центром паутины, да, и все в итоге замыкается на одном человеке. Как бы у этого есть определенные преимущества, это как бы скорость принятия решений, но недостатком всего этого, потому что, естественно, скорость — это не равно качеству вообще.
Подожди, да. Как я понимаю, еще фишка в том, что это как бы больше даже не человек, а позиция, то есть иногда этот человек может быть заменен. Ну, то есть, если ключевого игрока выведут из строя, все равно найдется кто-то, кто его заменит.
Скорее всего, нет.
Да.
Да, потому что это завязано именно на личности. Именно на том, что на его связях и на том, что этот человек, грубо говоря, любит доминировать над всеми. Иначе бы...
Иначе он бы так не сделал.
Да.
Так нет, иногда, ну, если, как Катя объясняет, оно иногда так выстраивается.
Ну, я имею в виду, что человек вот на своих...
Сейчас я вам приведу такой пример о том, что этот человек вряд ли будет там сильно экспертно заморачиваться над процессами управления, над системой выстраивания этих самых процессов, над тем, как делегировать, как растить кого-то, как выстраивать компанию. То есть это надо очень, очень много... скажем так, знаний иметь и знать, как это все внедрять. То есть это надо иметь еще и время, вместо того, чтобы заниматься вот этими вопросами операционными, грубо говоря, надо выделять время на компанию, да, а ты сейчас, ну, в смысле, на выстраивание вот этого всего. а ты занимаешься совсем не тем, и времени у тебя на это нет. И в итоге ты строишь какое-то говно на палках, ну, как всегда у нас происходит. И как ты еще постоянно его подпинываешь, потому что это колесо не сильно-то и хочет крутиться.
Полнеешь говно.
И кого ты винишь в этом всем, только тех, кто на тебя работает. Вот
да, потому что они не угадали, что ты как бы хочешь от них. И, ну, касаясь IT, как бы я, наверное, сокращу классификацию, не буду в этой классификации говорить о трех остальных, как бы, формах корпоративной культуры, да. Я просто одну еще вещь приведу. Такие, как бы, такие компании очень склонны формироваться при совпадении двух условий из другой классификации. Это быстрая скорость изменений и быстрая скорость обратной связи. И это очень, как бы, характерно для IT, для рекламы и для индустрии развлечений. То есть, когда компания находится в быстро меняющейся внешней среде, и она вынуждена к этому адаптироваться, и плюс она что-то делает и быстро получает обратную связь, получилось у них, не получилось, вот и тогда и формируется вот эта культура из другой классификации, которая называется tough guys, то есть, типа, жесткие парни, которые, ну, культура, которая, типа, направлена на то, чтобы... Ну, не направлена, люди там очень быстро выгорают. Вот, и там из книги, в которой приведена эта классификация, там, как бы, абзац начинается с того, что там говорится, что здесь миллиардные состояния и грандиозные провалы совершаются за одну ночь.
То есть, получается, это фишка того, что ты не можешь ни на минуту упустить ситуацию, так как ты должен ее полностью контролировать, иначе... Все полетит в тартарары.
Да. Вот. И там никто не хочет заморачиваться над процессами и всем таким прочим. И, как бы, если что, вот что такое корпоративная культура на самом деле, то, как мы принимаем решения, как все строится. Ну и...
Кажется, у Кирилла только что поменялась картина мира вообще.
Нет, я просто пытаюсь... Так, смотри, вот это вот... Позиция Зевса, ну, культура Зевса, и вот эти tough guy, как они связаны?
Ну, это почти одно и то же.
Ну, это просто в разных описаниях корпоративных культур.
Да, это разные классификации, но в целом они совпадают. То есть культура Зевса — это тоже довольно выгорательная культура, и там просто есть один, типа, доминирующий чувак, который, как бы, немножко насилует всех остальных.
Хорошо, но, по сути, если бы это все было так вот прям конкретно...
Ты сейчас употребил слово «насилует», и это просто,
абьюзивные, знаешь... отношения.
Нет, это просто мой начальник с предыдущей работы именно так и говорил, вот просто напрямую.
Да, и я это все вообще к чему говорил, что мне кажется, возможно, я потом это все исследую на данных, это будет составлять мою диссертацию, что 95% компаний в Беларуси, они почему-то именно такие. Не только в IT, но и в IT можно и по-другому работать, да, типа. Но и в IT... Все почему-то хотят друг друга немножко насиловать. Из-за этого, из-за вот этой уверенности и нежелания выстраивать, типа, процесс, берется недиверсифицированный портфель клиентов, потому что, как бы, да похер на аналитику, как бы, и так работает
так
нормально.
Прикол в том, что компании, наоборот, сейчас, типа, давят на то, что, типа, вот, там процессы, аналитика, но,
ну,
видимо,
можно...
они работают... так, как им надо, прикрываясь нужными словами, либо они не знают, как их внедрять,
ну, вот смотри,
либо
вот
не
это
знают,
то...
как анализировать, да. или что? В чем причина?
Ну, смотри.
Инструменты-то есть.
Ну, окей, смотрите, это как раз то, что, о чем я говорил. Есть то, что люди говорят, а есть то, что люди делают.
Угу.
Я могу, как бы, расписать, если хотите, как берется, возникает вот то, что люди на самом деле делают. Если хотите.
Давай, интересно.
Окей, это вот эта штука, что люди на самом деле делают, а не то, что они говорят, это базовые, называется базовыми представлениями. И это именно не ценности, потому что с ценностями можно соглашаться либо не соглашаться, а представления. То есть то, что людям кажется самоочевидным, и если кто-то думает по-другому, для них этот человек кажется как бы странным. И такой человек очень быстро исключается из группы.
Фрик.
Да. Формируется это следующим образом. Перед компаниями всегда стоят какие-то задачи, да? И, ну, как бы, компании, собираясь вместе, кто-то выдвигает какое-то решение этих задач. Если это решение проходит физическую, ну, типа, рыночную и социальную валидацию, то оно как бы переходит немножко на уровень ценностей. Типа мы считаем, что вот это работает. А когда это переход... подтверждается рынком и, ну, социумом, там, экспертами, постоянно какое-то количество раз, это переходит в категорию базовых представлений. Типа мы считаем, ну, как бы это уже людьми не осознается, они с этим не спорят, они просто неосознанно исходят из этих установок. Могу привести пример. Можно, как бы, такого базового представления, можно по-разному считать, откуда берется возможность завоевания первого места на рынке. Мы можем считать, что мы можем завоевать первое место на рынке, если мы создаем инновационный продукт. Если мы постоянно вкладываемся в инновации, соответственно, мы создаем какой-то новый рынок, новые продукты. Пока это сделают другие, пройдет время, мы уже заработаем все деньги на этом рынке.
Но, с другой стороны, сейчас очень, ну, даже в той же айтишке очень, ты можешь вложиться в какие-то инновации по типу AR, VR, mm-hmm. который был когда-то очень инновационным, mm-hmm. но, по сути, никаких особых, наверное, денег там, ну, я не могу точно mm-hmm. сказать, но, скорее всего, не было, потому что это, конечно, очень клёвое...
Но сейчас это уже не инновация.
Очень клёвое развлечение. Ну, я к тому, что это не выстрелило. Инновация не стала мейн там поток.
Ну, вот видишь, это как раз-таки твоя базовая установка. Допустим, компания Apple, и все в компании Apple, скорее всего, считают по-другому. Типа, они считают, что если мы создаем какой-то инновационный сервис, которого не было до этого, как они создали AirPods?
Ну, да, они Apple Music до сих пор нормально создать не могут.
Но, тем не менее, они с мобильного рынка забирают 60% всей прибыли. Типа, это компания, которая построена
на том... С рынка продажи мобильных телефонов?
Ну, с рынком мобильного рынка.
Вообще всего-всего?
Ну да.
Все, что
ну,
находится?
Часы...
Продажи сейчас. Телефонов и сервиса.
Ну, сервисы, ну...
Причем прибыли, а не выручки.
Окей, хорошо. Ну, в общем, да. В общем, есть компании, которые верят, что, типа, можно достичь первого места вот таким образом. А есть компании, которые, допустим, верят, что этого же самого первого места можем достичь, вкладываясь в персонал. На мобильном рынке такого как бы не приведу, но есть стопудовая компания на рынке консалтинга, называется Accenture, mm-hmm. которая верит в одну простую вещь, что типа чем лучше у нас будут сотрудники, чем лучше мы будем их развивать, тем мы будем круче, чем как компания. Короче, вот эти вот базовые представления, они уже никем не осознаются. Люди просто верят, что это вот так. И вот это приведет нас к успеху. И, ну, короче, вот эти вот все штуки, из которых люди начинают на самом деле действуют, а не из каких-то декларируемых вещей, мы ориентируемся на клиентов, все такое. Вот из этого берутся... Ну, короче, это составляет как бы эти базовые представления. Вот.
Круто.
И базовые представления белорусских компаний, походу, то, что, во-первых, да, потом разберемся, как там и что там, да, и несмотря на все разговоры про аналитику. А во-вторых, что когда начальник над тобой, типа, доминирует, это, типа, нормально. Это единственный способ делать вообще хоть что-либо.
Заставить других, типа, что-то делать. Ну, то есть...
Да, возможно, это можно сформировать как...
Как вы думаете, откуда это пошло? Потому что...
Это воспитательница в детском саду. Она же постоянно доминировала над всеми.
Нет, я просто пытаюсь сейчас апеллировать, может, как-то...
Факт, логика.
К советской экономике, но я ошибаюсь. Поправьте меня, пожалуйста, если ошибаюсь, но советская экономика, она же все-таки не по авторитарному принципу строилась или по авторитарному?
Сложно сказать.
Экономика советская. А почему она дала? Она, ну да, она была, конечно, в руках как бы.
Кого?
Партии, как и все.
Ну, вот партия, ну, партия, это же не человек, понимаешь, партия, это партия, там много людей. И я к этому говорю, что о том, что как бы...
Ну, я к тому же, что авторитарно...
советов, как бы, можем ли мы там советы приравнять к авторитарной системе
управления? Сталин?
Который тебе...
Ну, в разные годы.
В Советском Союзе был не только Сталин, в Советском Союзе было много людей. В этом-то и фишка, ну, да. Как раз Советский Союз. Да. Это же все-таки не авторитарная система, потому что, если я не ошибаюсь, авторитарная система подразумевает то, что все завязано на личности. Как, к примеру, в России все завязано на Путине, и Россия при Путине это авторитарная.
А что, в Советах не так было?
Вот. А в Советах, ну, Советский Союз продолжал как машина функционировать, несмотря на то, что лидеры сменялись. Он, ну, то есть продолжал после
Ленина. Они знали, как все работает.
С другой стороны, сейчас
условно,
можно заявить.
Там, если вот возьмем гипотетическую Россию, гипотетического Путина, если мы уберем именно Путина и поставим на его место кого-то другого, то Россия уже не будет функционировать так. Я не знаю, кстати.
Нет, почему? Мне кажется, будет.
Ну вот, я имею в виду, что авторитарная система...
Смотря кто будет тот человек.
Ну, я к тому, что авторитарная система, это вот как была бы Россия, которая не может функционировать при Путине, просто потому что при Путине это уже будет что-то
другое. Я думаю, что это лучше вернуться к царству. России, когда там все передавалось
там
в семье. Ну,
я на самом деле думаю, что но здесь из Советского Союза, возможно, из царской России пришли две немножко другие установки как раз-таки. Первое — это то, что люди по своей природе ленивы, что может быть не так, и их нужно заставлять работать. И, возможно, типа, очень много начальников, или руководителей каких-то компаниях исходит на самом деле из этого положения, что если
Push
людей...
People, не... вот про этот, про леность, ленивость. Все мы знаем про ГДР и ФРГ, да, и то есть я просто слышала сейчас, типа, от немцев, что вот прошло столько лет после, типа, падения стены, и мы до сих пор не можем, типа, восточных немцев заставить работать. Ну, то есть почему-то западные... Они работящие, да, типа не ленивые, а восточные, типа ленивые.
И мне кажется, это исходит из второй вещи, которую хотел сказать. Это такое, ну, назовем это патернализм. В плане, ну, это можно, наверное, выразить, то, что ориентация на начальника и установка как раз таки начальников, типа, я начальник, ты дурак. А, соответственно, ну, что было в СССР, да, и, соответственно... как бы, ну, проактивная работа предполагает в какой-то степени принятие собственных решений и самостоятельность, да? А когда у начальников есть установка, что они на самом деле исходят из того, что, как я сказал, так правильно, и ты будешь подчиняться тому, что я говорил, то эта проактивность может немножко уходить.
Катя, я понял, до меня дошло. Я просто вспомнил, я начальник, ты дурак, а... Ну, я начальник, ты дурак, строится чаще всего на одном факте, то, что человек не боится показаться неправым на этой позиции, боится, что его сместят с этой позиции, либо то, что он вообще сам по себе не до конца умен и боится, что, ну, вот кто-то это поймет. И где это чаще всего получается? В армии. Военно-вооруженные силы. Я начальник, ты дурак. Молчи и выполняй приказы. Ты, ну, там даже, блин, в уставе написано, ты не имеешь... Ты должен сначала выполнить приказ, а потом ты можешь его обсуждать.
Но в армии-то это же логично, по-моему. Ну, то, что в армии как бы военачальник.
Так вот откуда это пошло? То есть очень часто приходит...
Много людей из военных...
Да.
Они уходят рано на пенсию и куда приходят?
Войти.
Компании, ну, в смысле, не обязательно, они везде, они в строе. Где их приютили, они там и работают.
Слушай, зачем тебе пенсионеры? Каждый мужик, ну, вот, типа...
Какой пенсионер 45 лет? Ну, какой-то
неважно, обязан пройти армию. Все должны как-то с ней столкнуться, либо от нее убежать, либо через нее пройти.
Я, кстати, вот только сейчас подумала, раньше я думала, что армия мальчика портит только с той точки зрения того, что она похищает у него либо год, либо полтора года жизни, это тяжелое психическое испытание. А сейчас я подумала, а что если мальчик-то, попадая в армию, еще и вот эти вот, ну, установки приобретает, и потом они неосознанно могут выливаться в стилевую работу, то есть она калечит его еще со второй дырки.
Потому что, ну, а ты видел, особенно если человек еще не сформирован, там свои 18-19, когда их могут забрать.
Да, уметь быть хитрым, уметь постоять за себя, уметь...
А ты попадаешь на год в место, где тебе просто, ты можешь быть, самым хитрым, самым умным, самым этим, но если ты будешь выделяться, тебя сломают, а если ты не будешь выделяться, ты это как-то по какой-то принципу, ты это примешь.
Да.
То есть я не был там долго, я был там всего 20 28 дней, но ты все равно, в конце концов, ты просто затыкаешься, и куда мне идти? Ну, хорошо, туда я и схожу. А, я реально, я пришел после этого на работу, и первое, что у меня было, ну, то есть начальник решил надо мной подшутить, я у него спрашиваю, типа, куда тебя отправить? Ну, он мне скинул таску, мне нужно было ему прислать в ответ документ. Я такой, куда тебе скинуть? Он такой, ха-ха-ха, заведи репозиторий на GitHub и залей туда. И я такой, есть, завести репозиторий на GitHub и залей туда. Ты не обсуждаешь приказы, ты делаешь. И причем мало того, что мы все через это проходим, как бы то ни было, в большинстве своем все равно у нас пока еще есть какие-то отголоски какого-то патриархата такого, потому что, ну, все равно, мне кажется, у женщин есть вот этот вот стеклянный какой-то потолок, плюс еще женщин...
Крыша есть.
Да, плюс еще я недавно читал статью, это просто было гениально. Ну, одной женщины спрашивают, типа, почему вы, как бы, ну, считаете ли вы, что вас притесняют? Она такая, да-да-да, меня как-то там на работе притесняют, и потом у нее спрашивают, вы доверили бы финансовые дела, связанные с финансовыми рисками другой девушки? И она ответила, нет, вы что? То есть, ну...
Да? Слушайте, а может быть такое, что,
потому
например,
что перед тобой только мужчины, которые управляют деньгами, и все.
А вот, ну, у нас же там в IT все-таки, по-моему, если не ошибаюсь, все-таки в процентном соотношении мужчин больше, чем женщин. Не 70 на 30, 60 на 40, по-моему.
Прикол в том, что в последнее время очень поменялось, потому что девушки пришли в бизнес-анализ, в QA.
Вот, я с учетом уже, с поправкой на это, я просто подумала о том, что вдруг как бы патриархальные установки...
Бизнес-аналитика и QA-щика ниже, чем зарплата разработчика.
Да. Так вот, о том, что патриархальные установки некоторые влияют на мужчин плохо не только с точки зрения токсичной маскулинности, а еще с той точки зрения того, что ты, например, ты, будучи мужчиной-разработчиком, мужчину PM воспринимаешь как человека, у которого больше власти сосредоточено в руках. И это в мужском коллективе
тоже может быть. Смотри, как обычно происходит. Еще обычно PM — это в прошлом разработчик. В прошлом разработчик в основном это мужчина.
Ну и, наверное, я не могу точно сказать, но я уверен, что у меня в силу воспитания и всего, у меня возникнет первая мысль, типа, если вот придет какая-то женщина такая властная, которая этот, у меня первая мысль, если она на меня надавит и вот будет вести себя как типичный мужчина, у меня первое, что у меня будет мыслью, вот стерва, не дотрах, здравствуйте. Ну, то есть, это... Я...
Это стереотипы, с которыми мы будем бороться еще очень и очень долго.
С другой стороны, я тоже прекрасно понимаю, что, наверное, для того, чтобы вести себя как человек на каких-то позициях начальника, вот прям конкретно, это настолько хорошо должен быть выстроен процесс компании, коммуникации всего. То есть это должно быть... Вот прям люди надежные, наверное, которые отобрал прям этот человек, все пути коммуникации, в том числе с другими отделами, там, с другими какими-то частями компании, в том числе с начальником, и ты сам по себе должен быть очень сбалансированным человеком. Ты должен понимать, что есть твой косяк, что есть твои личные эмоции и там недовольство чем-то, и не выливать их на там подчиненных, и... Как сделать так, как замотивировать людей так, чтобы они могли работать с той же отдачей, без крика и без каких-то угроз?
Это лидерство.
И капитализм.
Только... Ну, у меня есть ремарка, да? Скажем так, я согласен с тем, что ты сказал, но как бы мой поинт в том, что, ну, как бы, мне кажется, ты поспудно имел в виду, ну, как бы предполагал, что можно работать либо вот на сильном лидере, либо на процессах.
Да.
Только, но не только, на самом деле. Допустим, можно работать еще как минимум на команде. Так строятся компании, которые как бы...
Плоской структурой?
Нет? Примерно, да. То есть это компании, которые строятся по принципу ad hoc, по случаю. Обычно это рекламное агентство. То есть приходит какой-то клиент, вокруг него формируется аккаунт, то есть команда. И в команде, грубо говоря, нету как такового прям как бы начальника, да, там все эксперты. Один эксперт в дизайне, другой эксперт, там, не знаю, в креативе. Ну, есть аккаунт, который ведет коммуникацию, есть арт-директор, который, да, как бы начальник, но не всегда имеет прям последнее слово, да. И там все это довольно эффективно
Хорошо,
работает.
Хорошо, а если тебе нужно, ну вот... Окей, ты назвал небольшую команду, а если команда должна быть, ну, вот, больше, намного, 3 дизайнера, 4? Но они же не могут быть все экспертами.
Если мы вспомним про роль там проект-менеджера какого-то, да, ну, либо координатора, это не начальник. Это просто человек, который соединяет все процессы, ну, чтобы все работало, грубо говоря.
Хорошо, кто принимает решение? Чтобы дедлайны
не были просто... Команда принимает решение.
То есть они...
Коллегиально. Представляется, клиент получает...
Хорошо, с другой стороны, вы когда-нибудь обсуждали что-нибудь прям в команде? Это ж... Это практически невозможно.
Так вот, это про то, что... Процесс принятия решения — это тоже процесс, который прописывается. Ну, то есть мы как привыкли принимать решения? Вот мы все собрались, обсудили.
Кто громче крикнул, да, тот и победил.
Да-да-да, кто надел халат, тот и врач. Короче, и прикол в том, что есть методики, это уже все давно прописано. Как вы можете принимать решения, да? И просто мы этим не пользуемся.
Ну, короче говоря... Ну, собственно, мне кажется, то, что мы говорим, как бы немножко подтверждает, что, типа, в Беларуси вот так. Но я бы сказал так. Вроде как на Западе есть довольно большое количество компаний, где все эти проблемы решены. И, соответственно, ну, как бы нет статистики по поводу белорусских компаний по выгоранию. Но я недавно читал какую-то статью, правда, не помню где, но, наверное, на Куку или что-то в этом роде, о том, что... есть какой-то процент айтишников, которые, несмотря на свою охренительную зарплату и там все плюшки в офисе, хотят уйти из IT. Именно из-за того, что как бы они выгорели. И как бы понятно, что здесь нет какого-то там процента, чтобы посчитать, типа у нас это больше выгоревших людей, либо у нас их на самом деле больше, но просто они реально держат за зарплату, чем где-нибудь.
Да, во-первых, держатся, во-вторых, есть такие люди, как ресурс-менеджеры, которые, которых работа удерживает людей, которые предлагают разные условия, которые разговаривают с этими товарищами, и они решают пока остаться, да. Ну, то есть, и их еще удерживают.
Ну, так это же практически патовая ситуация, когда ты привык к определенному уровню, а комфортно куда тебе уходить с твоим узеньким набором знаний?
Не, ну если ты выстроил, если тебе хватило мозга за несколько лет получения такой зарплаты, сделать
не
себе подушку...
Не у всех хватило мозга за столько лет, там, да, опять
Ну, сколько подушку? Ну, 20
ну,
лет?
Ты на... Нет, ну почему? Нет, за подушка... 5 лет ты можешь сделать себе что-то, что будет тебе...
Подушка — это мало из того, что ты можешь делать со своей зарплатой.
Да, инвестиции.
Инвестиции, не знаю, там, недвижимость.
Бизнес, облигации, да. что угодно.
И
ну,
мне
не
кажется,
в Беларуси,
да,
конечно.
И мне кажется, вот эта ситуация, на самом деле, она очень такая выглядит как вредная для ментального здоровья. Потому что если представить... Как бы я не был в такой ситуации, скорее всего, не буду. Но если представить ситуацию вот этого человека, который ходит на нелюбимую работу, и он понимает, что как бы, ну, ему нравится тем, что он занимается, как бы, ну, там, но ему не нравится компания и все остальное, и как-то в сфере ему уже не нравится.
Может быть,
но он вынужден но он вынужден туда ходить просто потому, что глупо от этого отказываться.
Зажрался. Ну, то есть первое, что ты услышишь или сам себе даже подумаешь, что у тебя стабильная зарплата, у тебя тебе не нравятся там какие-то, знаете, мелкие нюансы в работе с коллективом, да, ну, поэтому айтишники, может, отчасти и в большей своей степени интроверты. Если ты интроверт, ты
так,
не...
Так, это не путай причину и следствие.
Ну, не только.
Это здесь не стоит.
Иногда люди замыкаются, потому что им не нравится совсем.
Ну, да, и я хотел сказать тому, что вот эта ситуация, знаете, такого противоречия. Мне не нравится, но отказываться я тоже не готов. Это очень ситуация психического напряжения, как кажется. А, вот, и, ну, как бы исходя из того, что мы сказали, возможно, она связана как бы не с там личными проблемами человека, она связана, возможно, с тем, что компании так работают, да, и с экономической ситуацией, короче, с вещами, которые люди абсолютно не контролируют. И при этом это все упирается, грубо говоря, в армию и в СССР. И поэтому у нас все на самом деле выгоревшие, но не готовы, допустим, к себе об этом признаться.
Хорошо. Тогда еще один, ну, то есть, point вопрос, сейчас я его сформулирую. Получается, что если... чем старше компания, тем больше вероятность того, что там не будет авторитарного режима. Ну, по сути, потому что молодые компании, они начинаются либо с кого-то, ну, в большинстве своем с кого-то, либо с одного человека, либо с командой ребят, которые собрали что-то сделали. А так как в большинстве своем у нас на рынке IT Это молодые компании, то есть у нас, блин, ежегодно в ПВТ регистрируется там 100-200 компаний. Получается, что логичнее, чем старше компания, тем больше шанс того, что у тебя будут комфортные условия с точки зрения связи.
А я бы сюда всунулась и сказала, что нет, потому что сегодня читала статью как раз, забыла, в Никодере, по-моему, о том, есть ли эйджизм в белорусских IT-компаниях, и он писал, типа, да, есть этот эйджизм, связан с тем, что люди, которые, как правило, старше, их культура рабочая, они культуру рабочую формировали как бы еще, ну, на рынке, где все-таки вот авторитарной и такой государственной модели управления было больше, а особенно он говорит, что, по-моему, если не ошибаюсь, в процентном соотношении у людей старше чаще есть опыт в госструктурах, и то есть у тебя в компании, в которой шансы, есть шанс наткнуться на человека, который старше, да, соответственно, который формировал свою управленческую культуру гораздо раньше, когда рынок еще не был настолько развит, когда преобладал вот этот вот, ну, когда старого вот этого опыта управления, на котором мы тут сейчас все жалуемся, было еще больше, то есть ты ни туда, условно говоря, и в молодую, мало ли, что там вдруг там не очень образованный пацан, который отпочковался от большой компании и там мутит свою авторитарную. И как бы в старую компанию пойдешь, а там пацан отпочковавшийся, уже взрослый, уже дедушка, но тоже как бы...
Какая-то депрессуха.
Да.
Я могу ответить на твой вопрос, только это, скажем так, это не связано скорее с возрастом компании, сколько с одним фактом. Является ли CEO собственником? Если, грубо говоря, ты владеешь компанией, и ты ею управляешь, то, скорее всего, да, компания будет авторитарной.
Жди-биды.
Да.
Слушай,
а если есть собственник, который владеет компанией, есть наемный менеджер, задача которого сделать компанию эффективной, но которым он как бы не владеет, и он, соответственно, владеет менеджерскими методологиями нормально, там, всем финансовым анализом на крутом уровне и всем таком прочему, и он подотчетен собственнику, тогда шанс того, что он будет выстраивать как бы... Ну, как бы... Есть тренд более к демократичным, как бы, и скорее таким ad-hoc компаниям, да, это все сводится к agile, тогда, скорее всего, следуя бы этому тренду, он будет строить более открытую среду.
Хорошо, а есть вариант что-то делать самому, кроме того, как искать компании? Ну, то есть менять компании как перчатки, искать место, где тебе понравится?
Ну, я же из компании исключения все-таки с выстроенными процессами. Единицы очень редко, но очень редко, они как звездочки. Но я слышу про то, что
какие
есть компании...
В Беларуси есть такие компании. Ты слышал про...
Ну, я слышала про... Две.
Смотрите, я бы сказал...
Пишите в комментариях, если ваша компания подходит под все то, что мы сегодня обсуждали.
Я, правда, как бы одну ремарку сделаю. Процессы сами по себе могут тоже, типа, к тебе, к личности, играть во вред. Потому что процессы могут превратиться в бюрократию.
Сегодня я прочитала про то, что, типа, бюрократия — это, типа, такой, как сказать, сберегательный момент, типа, защита от неверных решений.
Ага.
Ну, это изначальная идея, как бы.
Обволакивание неправильных решений в красивую обертку.
То есть, чтобы. То есть, у тебя там должно какое-то пройти время, чтобы все точно обдумали, чтобы все проанализировали, риски прочитали, да, и
можно
пришли к взвешенному решению.
Я побуду экспертом.
Экспертом. Через X. Ну, давай.
Да. Да, если. Это если состоит в том, если ты работаешь на рынке с высокой степенью риска и низкой скоростью обратной связи.
Я только что, да.
Да. Условно, если ты Боинг, и разработка нового самолета стоит ахулиарды, тебе, естественно...
Много.
Много,
да? Они, ну, типа, как я, по крайней мере, читал, там, типа, нормально собраться на совещании, понять, что вам нужно больше информации, и, блядь, 3 недели все занимаются только сбором и анализом этой информации, через 3 недели собираются,
ну,
как бы, другое.
У меня, как бы, по инсайдерской инфе не 3 недели, а 3 месяца. Там процессы новаторства принимаются. Но, как бы, это дает отголосочек на то, что фиг ты салфеток на кухню купишь.
Да.
Ну, в смысле, что надо согласовать, вот это все.
Подписать в 3 инстанциях,
да,
4 уровня.
Есть, не в КВН, а в Comedy Club даже есть, типа, ролик про табличку. Типа приходит там чел, ну... говорит, надо табличку прекратить. И начинается.
Это, кстати, не инсайдерская открытая информация.
Но с другой стороны, все же зависит от уровня, все зависит от количества людей. Ты же нельзя сравнивать компанию, в которой можно построить вот эту плоскую иерархию, когда типа практически все равны.
Короче, все сводится к тому, что никто ни хрена не знает.
Нет, знают.
Ну, жилья эксперт.
Окей, смотрите, я сейчас разобью эту мысль вот по вот этой скорости обратной связи с степенью риска, как бы расскажу, а во-вторых, ну, короче, главный мой поинт о том, что на самом деле нету прям плохой системы менеджмента, ну, как бы из этих четырех, да, и хорошей.
Понятно, ты просто должен выбрать наиболее подходящую...
Да, для внешней среды.
Да.
Внешняя среда может как бы, ну, в данном контексте классифицироваться по степени риска конкретного проекта и скорости обратной связи. Степень риска, грубо говоря, это может ли один проект положить твою компанию полностью.
Риски и риски.
Возвращаемся.
Да, да, да. Ну, грубо говоря, ну, как я вот говорил, если у тебя степень... риска одного проекта низкая, скорость обратной связи высокая, то это вот структура, как бы компания таких движовых ребят, да, там, которые, ну, короче, она на этом строится. При этом они обычно жесткие, конкурируют друг с другом и так далее. Это Tough Guys, это степень риска высокая, но и скорость обратной связи высокая. Вот там вот люди конкурируют внутри компании друг с другом. Низкая степень риска и высокая степень обратной связи — это дистрибьюторы. То есть, ну, грубо говоря, закупили они, блядь, партию салфеток.
Ну, максимум они выйдут в ноль, ну,
да,
в худшем случае.
Да-да-да, и, ну, но они при этом быстро поняли, типа, салфетки пользуются спросом или нет. И там как бы...
Маски.
Маски, да, да.
И антисептики. И туалетная бумага в Австралии.
Да, и в таких...
В Австралии?
Ну, сгорели леса.
Нет, в Австралии выкупили все туалетную бумагу, или я продолжу.
И вот в таких компаниях, естественно, строить бюрократию — это смерть для компании, потому что, ну, бюрократия замедляет процессы, она создана для того, чтобы замедлять процессы.
Да.
Но, как я сказал, что в ситуации высокого риска конкретного проекта, когда один проект может положить компанию, и низкой скорости обратной связи, это не обязательно быть Боингом, можно быть просто строительной компанией, которая строит здания. Построить здание даже одно, типа, пятиэтажное, это высокие, как бы, инвестиции и так далее. И там как раз-таки все, там вот, как бы, бюрократия в том изначальном смысле, что мы все калькулируем, все деперсонализируем и меньше намного уделяем внимание личной инициативе, а больше анализу, она, как бы, работает клево, да? Ну, то есть это просто условия рынка. И, ну, вопрос, да, как бы вот этот cultural fit в компанию, в чем он как бы заключается? Он заключается в том, что тебе нужно по-хорошему самому осознать, что тебе нравится, да, типа, допустим, тебе нравятся процессы, либо они тебе не нравятся, да, либо...
И с позиции кого сейчас?
С позиции вот, ну, конкретного человека, да, вот меня там, да.
Да. В смысле, да, работника?
Там, работника, да. И типа, допустим, ты понимаешь, окей, мне нравятся процессы, и мне нравится там анализировать. Тогда, типа, тебе будет комфортно и клево в компании с низкой скоростью обратной связи. Девелоперские компании, R&D-разработки, вот это вот все. Но если понимаешь, что ты ненавидишь процессы, и, допустим, ты готов на то, чтобы брать на себя ответственность, риск, и при этом, ну, как бы взамен получать возможность заработать кучу денег за ночь, ты идешь в компанию с высокой степенью риска и высокой скоростью обратной связи. Что это может быть? Венчурные фонды. Не, венчурные фонды нет. Ну, типа...
Ну, любые биржи.
Ну, да, вот это вот все.
Все то, что может поменяться.
Да, и ты просто для себя это понимаешь. Потом, грубо говоря, блядь, есть в литературе, как компании каких сфер, скорее всего, будут с такой, типа, корпоративной культурой, идешь туда. Все.
Ну...
А если ты не соответствуешь, то, естественно,
тебе будет... И, как я понимаю, наш поинт, к чему мы по итогу пришли, проблема в том, что в большинстве наших компаний, даже те, что должны развиваться по другой схеме, они все пихают одно и то же.
Да.
Они пихают вот это вот...
Наследие.
Да, авторитарность, горящие жопы. И вот, я с чего у меня немножко подгорело, но я решил не перебивать Илью. Вы понимаете, что у нас слово «работник», ну вот я использовал слово «подчиненный». Подчиненный, подчиняться. Блин, ну то есть у нас уже в самом заложено. Этом слове заложена вот эта вот схема авторитарного управления.
Так, а самое главное, под чином. Чиновник.
Да-да-да.
И вот, вот с чего мы пришли, даже русский язык против того,
что... Он не против,
учите,
он отражает
процессы. Язык, он очень отражает нашу жизнь.
Ну, да.
И, собственно, все эти срачи про феминизм, да, ну, то есть...
Феминитивы.
Работник от слова раб, и вся эта история.
Да, и я бы сказала, что еще проблема, что вот этого немножко отсутствия, мне кажется, нормального бизнес-образования, что, ну, типа, я реально не знаю компанию, которая бы понимала cultural fit, вот как это, что, типа, у человека есть какие-то установки и вера, что, допустим, процесс это эффективно, либо инициатива эффективна, да, подспудная вера, и компания бы это оценивала с точки зрения, в каком, как бы, они рынке, что у них сложилось руководством и так далее. Они на уровне cultural fit, типа, ты любишь пиво, мы тоже любим пиво, клево.
Прикиньте вообще ситуацию, вы приходите на собес, и вас HR проверяет на cultural fit с компанией, да, с такой точки зрения, у меня немножко абсурдный какой-то кажется.
Не, ну, просто реально HR, типа, знаете, пробивает тебя по каким-то не своим отчасти субъективным знанием. Не потому, ну,
ну спрашивают, в каких компаниях ты до этого работала? Что сколько... тебя в них привлекало?
С HR-ским образованием. А что у нас вообще есть
HR-ского образования?
Факультета HR-ов. HR-ства, я не знаю.
Вообще нихуя. И что мы видим?
Ну, у нас, да, у нас HR это бывшие... лингвисты, психологи, да, педагоги, да, да. Кто-то еще.
Это хорошо, если не
социологи. Да, это хорошо, если у них психологическое образование.
Попавшие
туда кадры.
ФФСН, да.
Ну, ФФСН в рекламе нет.
Да, ФФСН в рекламе.
Ну, может, кого-то шального занесло.
Ну, может, да. И как
бы... В Wargaming, кстати, искали недавно социолога, прям конкретно социолога.
Да?
У них они в последнее время очень сильно занялись анализом данных. Очень.
Давно надо было этим заниматься.
Ну, у них просто вот сейчас, у них, видимо, собирается инфа по всему, вплоть до того, куда ты стреляешь, каким танком, или какой самолет скинул какую бомбу на какого, в какую точку карты.
А потом они все это сливают в военкомат, и они такие, ну смотри, как бы, чувак.
И чувак такой, ну да, я вижу это, я вчера играл, что ты хочешь?
Процент попаданий вот такой. У нас тот же самый танк примерно.
Вот и рисуй статистику.
Я вообще даже не могу представить, сколько у них там скопилярдов данных, да.
Ну и я думаю, можно порассуждать, что, ну, типа, мне кажется, из-за этого мы выгораем. И что мы можем сделать с этим? Только на уровне, наверное, индивидуальном, а не то, что компания вряд ли будет меняться.
Ну, мне кажется, вот у меня почему-то сейчас такой неплохой инсайт появился. Вот ты говоришь, в интернете есть много информации по тому, какие компании в каких отраслях, скорее всего, к какому типу культуры могут принадлежать. И неплохо бы было посидеть, подумать, в какой компании, да, с какой скоростью как бы реакции относительно рынка, скоростью принятия решений ты бы сам хотел работать, какие у тебя приоритеты, просто иметь перед головой портрет такой, типа, ага, вот в данный конкретный момент своего развития я бы хотел в такую компанию и уже иметь это в виду. Ну, то есть я, скорее всего, думаю, что для Беларуси это пока не актуально, потому что у тебя нет возможности на рынке и той нужной осведомленности, чтобы выбирать, в какую компанию тебе идти. И я уверена, если честно, там, что там, IT-компании, ты выбираешь хорошую компанию просто потому, что ты на нее наткнулся случайно, да? У тебя 20 собесов на 21-й. Так получилось случайно, что ты эту компанию нашел. Вот. Ну, а если все-таки рассматриваешь для себя иммиграцию, то, в принципе, как с точки зрения твоего культурного образования и образования культуры рабочей, это было бы прям неплохо посидеть, подумать, куда бы ты хотел, да, и что, вообще, какая отрасль с тобой мычится.
Посидеть, подумать, это неплохой совет в целом.
Составить список, взвесить все плюсы и минусы. Нет, ну, я вот сейчас думал, а действительно ли можно это сделать хотя бы в рамках своей, не меняя свою профессию, ну, как бы не меняя сферу деятельности, и, ну, как бы я подумал, что да. Например, если ты программист, то есть аутсорс, есть продукт, где, соответственно, будут, наверное, в идеале, конечно, разные
методы. Они должны по-разному работать.
Да, думаете, у нас по-разному аутсорс с продуктом работает?
Конечно.
Да.
Да. Не знаю.
Да. У них разные ценности, грубо говоря.
Ну, у одних одни очень сильно завязаны на прибыли, другие очень сильно... Ну, другие менее завязаны на прибыли, у них больше подушка чаще всего.
У кого?
Ну, у больших, крупных аутсорсов.
Ага, ну да.
Ну, хорошо, еще давайте разделим аутсорс на мелкий и крупный.
Просто ты представь, когда у тебя один собственный продукт, и какая команда вокруг него собирается. И когда у тебя...
19 продуктов по всему миру.
Да.
Вот. То же самое, наверное, есть в рекламе. Есть реклама, которая... Вот флеш-реклама, которая ты должен прям реагировать на все изменения рынка. Есть, наверное, реклама, которая более консервативна, как я думаю. Ну, то есть в компаниях, которые...
Ну, в рекламе у нас в основном... Ну, это, конечно, рандомные, ну, агентства, и они в основном полного цикла, когда тебя собирают, все упаковывают. Ну, конечно, есть и там...
Ну, есть же, наверное...
Так разве реклама — это не пример классических аутсорсеров?
Ну, в целом, да. Агентство, то есть полного цикла, ну, это просто, когда это под аккаунт собирают, ну, команду.
Аутсорсер — просто рекламу, да.
Да.
Ну, а если пиар какой-то компании, пиар-отдела?
Есть компании, которые там занимаются только видеорекламой,
ну, ничего,
только ивентами.
Это как раз это компания, которая разрабатывает исключительно на Java. Мне кажется, нет отличий. Ну, либо хорошо, либо это компания, которая исключительно разрабатывает решения в сфере медицинского обслуживания. Например, она аутсорсит разным медкомпаниям, но просто она специализируется там на всех этих HL7 и прочих
сертификатов, которые...
Я просто
ну, так я и говорю, что еще... у компаний, которые там делают исключительно видеорекламу, это же тоже не их собственно.
Хорошо, ивенты и... Ну, вот. Ивенты все-таки это немножко другое.
Я только отмечу, что, ну, как бы, в целом культура, ну, шанс, что в определенной индустрии культур будет больше компаний с определенной культурой, он больше, но не 100%. Потому что, допустим, весь консалтинг обычно это вот культура tough guys, да? Ну, есть исключения, да. Ну, но есть исключения, как Accenture, да, которая, типа, у них как бы клановая культура такая, да, они персонал ставят в голову угла. И, ну... То есть это лучшее, что мы имеем, по сути, конечно, с индивидуальным уровнем, типа, ну, понять, ну, я вот, мне нравится вот это, вот есть как бы вот эта сфера, и я буду туда как бы рассылать, наверное, свое резюме. Но вот чтобы как бы на резюме, на собеседовании проверить конкретную компанию, вот, блин, было бы клево придумать, как это делать.
Да, ну... Ну, какие-нибудь, ну, как ты уже сказал, первый триггер, если владелец и сеошник — это одно лицо,
ну да.
Второй триггер — диверсифицированность портфеля.
Я придумала, давайте должен... выпустим чек-лист, да?
Ну вот, давай забирать чек-лист дальше. Ну, то есть ни один клиент, ни один заказчик, не подвязанность на один проект. Потом, наверное, это все.
Подожди, не подвязанность на один проект, если это продуктовая компания, то
не подойдёт. Да, это к аутсорсеру иметь.
Продукт и клиент — это немножко разное. Не один клиент.
А, клиент.
Ну да,
не один клиент.
Вот аутсорсер.
Потом, наверное...
Даже не один, да даже не пять.
Чтобы не больше 15% да, дали компании, один клиент обеспечивает.
Но эту инфу тебе, наверное, никто не выдаст.
А и надо друзьям звонить.
Друзьям в бухгалтерии? Заходишь в бухгалтерию, кабинет?
Нет, друзьям в отдел продаж. Либо берете кофе с девочками, с продажницами пьете, спрашиваете, вопрос решен.
Да. Нормально.
Короче, в любом случае инсайды пропивать. Оговорки по Фрейду. Потом, наверное, стоит посмотреть на команды сами, как люди вообще выглядят.
Кстати, да, я, честно говоря, когда компания, ну, смотрю, что-то мне прилетает, я сразу в LinkedIn иду смотреть, шерстить состав. Ну, я-то со своей точки зрения...
И на что ты обращаешь внимание?
Я смотрю, как у них отдел продаж устроен, ну, сколько там каких людей по каким ролям, какой у них трафик на сайте, вкладывают они туда деньги или нет, запускают они рекламу или нет. Ну, это как бы чисто мое профессиональное такое. Ну, то ты, например, можешь посмотреть, какая у них техническая команда, как она там, я фантазирую сейчас, как она организована, кто какие роли принимает, у какой там, условно говоря, как, на что похож PM, чтобы у него там...
Вообще... Я думаю, что стоит посмотреть на команду, ну, попросить посмотреть на команду, если ты заходишь в кабинет и сразу виден, кто тут главный.
С этой точки зрения.
У кого тут власть, то, наверное, ладно, можно понимать, какой, ну, да, какая, какой принцип тут работает.
Да, вообще, блин, есть опросник, называется ACAI, типа Organizational Culture Assessment Instrument. Он как бы создан для того, чтобы оценивать именно как бы корпоративную культуру компании. Он супер быстрый. Но я думаю, его на индивидуальном уровне можно тоже использовать, но я ни одного вопроса оттуда не помню. Но если что, мы можем
приклеить. Да, я думаю, это будет первый просто.
Да, там типа альтернативные вопросы, которые, я думаю, можно называть HR, и типа, что из четырех он выберет, кто к тому к типу, типа,
ну, главное, чтобы сам HR был не, ну, то есть, чтобы он, как бы, чтобы это не была, ну, личная позиция HR, а
ну, тогда какая-то... задавать нанимающего менеджера.
Вот, на, да, наверное, все-таки техническому специалисту. А, окей, хорошо, что мы можем... еще один у меня такой вопрос. Как вы думаете, изменится ли это к тому моменту, когда, ну, там, мы или наши ровесники станут во главу стола?
Кстати, я вижу определенные подвижки.
Очень от многих факторов.
По крайней мере, окей.
Если что, там 20-25.
Да. Слушайте, мне кажется, что в Беларуси как бы формируется такая немножко новая генерация рекламных агентств, в частности, которая концентрируется на диджитале и на SMM. И там лидеры этих агентств, хотя они являются типа и, ну, руководителями, и собственниками, они больше как бы работают на харизматичном лидерстве, чем на авторитарном. По крайней мере, у меня есть такое ощущение. И они более склонны вот к этому классическому рекламному «есть проблема, формируем вокруг нее команду и коллегиально нашими общими компетенциями решаем».
Не так.
Ну, посмотрим, сделается это ли в IT. Я очень все-таки действительно надеюсь, что в какой-то... Ладно,
просто в IT специфика разработки, она...
Немножко другая, я понимаю. Я к тому, что я надеюсь, что в какой-то момент молодые люди перестанут проходить через вот этот вот фильтр построения и принятия некоторых решений, и что отчасти... хотя бы в той же IT, на лидирующие позиции будет поставлен не самый опытный человек в разработке иногда, а человек, который еще имеет какую-то компетенцию в менеджменте. Ну, то есть в...
Soft skills.
Ну...
Да не, soft skills каждому нужны, и разработчику,
да,
в том числе.
Да, я именно вот какой-то...
Конкретно... Менеджерские.
Менеджерские есть, такие, разруливание вот этих вот всех ситуаций.
Обучение.
Ну, я поняла, да-да-да.
Да, чтобы, чтобы это все было чуть проще, что ли, потому что, ну, я действительно, как мы это сейчас все обсудили, я не вижу того, что это куда-то хорошо, к хорошему приведет.
Ну, да.
Хотя это такая большая мясорубка, ну, тебе не нравится, вали нахрен, куда ты хочешь там. Либо в другую компанию, либо в другой город, либо в другую страну, либо, не либо знаю, в другую профессию.
Либо в другую профессию.
Окей, что мы можем... Ну, я думаю, мы будем закругляться. Что мы можем посоветовать, посмотреть, почитать по этому поводу?
На меня все взгляды устремлены, поэтому, наверное,
Да. Диссертацию Ильи. Ссылка будет в описании.
Если эта диссертация будет.
Через несколько месяцев.
Ну, ты прям загнул. Через несколько лет, в лучшем случае.
Несколько лет. Ждите, подписывайтесь, следите за подкастами.
Окей. Я, наверное, окей, посоветую вот эту книгу, с которой я начинал, вот эту вот прям старую. К сожалению, ее нет перевода на русский язык, но более-менее можно найти типа на английском открытом доступе. Книга Чарльза Хэнди называется «Боги менеджмента», «Gods of Management». Там вот есть вот эта как раз-таки классификация компании, еще такая более-менее по наитию на его личном опыте. Ну, вот это типа культура Зевса, Аполлона, Диониса и Афины. Я рекомендую именно ее, потому что, наверное, с этого более-менее вся началась эта движуха изучения корпоративной культуры как бы в современном понимании. А во-вторых, несмотря на то, что он типа мало работает с данными, у него личный опыт какой-то такой клевый, и он очень проницательный. И там вот даже есть такие фразы, когда ты читаешь такой типа «Вау, вот это прям клево». И она именно поможет... Во-первых, он много иллюстрирует, что если вы не подходите определенному типу корпоративной культуры, вы там не будете эффективным. А во-вторых, ну, просто поймете, как могут работать, в принципе, компании без, типа, привязки, как бы, к тому, что есть только процессы или есть только, типа, один доминирующий человек. Вот.
Я бы посоветовала, вот, в дополнение к совету учить английский, читать на английском издания и вообще статьи. Например, хотя бы начать с The Economist, ну, хотя бы для того, чтобы посмотреть, как оно за пределами нашей страны, как оно начать... задавать себе вопросы какие-то, да, начать искать ответы на свои вопросы, потому что то, что я читаю на русском, это очень большое разочарование, потому что, во-первых, мало кто у нас умеет писать экспертные статьи, во-вторых, самих экспертов у нас не так уж и много. Мы всё-таки, прочитав даже основные, допустим, медиа-каналы, где зарубежные, там на английском языке и на русском, вы сразу же поймете разницу, потому что это просто между нами пропасть пока что.
Я не знаю, что посоветовать.
Советуй жить хорошо. Замени Сашу.
Я советую, да, всем стараться жить хорошо, заботиться о своем ментальном здоровье. Я не знаю больше.
Катерина, воодушевленнее советуйте.
Заботиться о ментальном здоровье. Все, извините, ребята, не в этот раз.
Да, я посоветую почитать, ну, как бы не только искать какие-то ответы в том, как все происходит вокруг, но действительно посмотреть немножко на себя. Посоветую очень такую попсовую книгу «Тонкое искусство пофигизма».
О, да.
Она попсовая, она простая, она легкая. Вы и просто... Ну, то есть, когда я ее читал, я, наверное, понял, что к некоторым выводам я пришел уже намного раньше, чем я прочитал. Мне что-то и было интересно. Почитайте просто, чтобы удостовериться, что вы не принимаете все слишком близко к сердцу. И что некоторые проблемы, которые есть, существуют вовне, в большинстве своем, если не придавать им внимания, они как бы, ну, есть и есть. Можно с этим как-то жить. Терпение, мы же белорусы. Ладно, все ссылки... Да. Все ссылочки будут в описании, в комментариях. Что мы там просили написать? Типа, знаете ли вы IT-компании, которые построены по... правильным схемам.
Не обязательно IT-компании.
А, любые компании.
Ну, не то, что правильным, типа нет правильных и неправильных, просто...
По подходящим. Ну,
по... Не по тем...
Ну, окей.
Не по Зевсовым.
Да, не на авторитарном принципе, когда все более-менее завыкается на то, что, типа, на каких-то одних людях.
Вот. Так что все. Всем пока!
Пока!
Пока! Пока.
А где Слава?